Добрый день, меня зовут Мария Лапук, и мы сегодня с вами поговорим про пиар стартапов. Когда вы уже создали свой продукт, вы, может быть, уже начали какие-то продажи, в какой-то момент вы задумаетесь о том, как рассказать всем на свете, что вы такие замечательные есть. Именно про это будет лекция. В какой момент нужно рассказывать, как это делать, зачем он нужен, или, может быть, вам не нужен пиар, какие бывают СМИ, стоит ли идти в СМИ, в соцсети, что из этого выбрать, нужно или нет заниматься стартапом, сколько стоят новости, и разберем кейс. Условно все бизнесы можно разделить на две большие части, на 20% и 80%. 20% — это те бизнесы, в основе которых лежит какая-то первичная потребность человека. И они настолько удовлетворяют эту первичную потребность человека, что в целом в рекламе, в продвижении, в каких-то колоссальных усилиях по маркетингу и маркетинговым коммуникациям эти стартапы не нуждаются. Их 20% — это не очень много. В целом, наверное, это относится не только к стартапам, но и к любому бизнесу. 80% стартапов или бизнеса нуждаются в продвижении. Да, они тоже удовлетворяют какую-то потребность человека, но в целом человек может удовлетворить эту свою потребность и другими способами. Например, добраться из точки А в точку Б. Вы можете очень многими способами. Можно полететь на самолете, можно купить билет в РЖД, можно сесть в автомобиль, можно попробовать на Блаблакар найти себе попутчика, можно пойти пешком, поехать на велосипеде. Колоссальное количество возможностей, и в каждой из этих ниш, в принципе, может существовать какой-то бизнес, который вы сделали, сделал кто-то. А теперь немножко хочу рассказать про сколько усилий стоит прикладывать, если у вас 20% стартап или 80% стартап, если вы придумали действительно какую-то очень уникальную идею. И людям она нравится, они сами с радостью про нее рассказывают, они рассказывают, как это здорово, и вы попали в те 20%, то вам, в принципе, основные усилия нужно сосредоточить на продукте и тратить на маркетинг и продвижение порядка 20% своих трудозатрат. Таких стартапов, правда, не очень много. Мне кажется, что лично для меня таким примером является Dropbox. Аналога, когда он появился, наверное, не было. С одной стороны, вы могли взять флешку, ноутбук с собой, еще что-то, но бац, вы поехали в командировку, вам срочно нужны какие-то документы, но их с собой нету. И тут приходит Dropbox, у вас там лежат какие-то ваши справки, расчеты, дипломы, и они вам срочно сейчас в этот момент нужны. Конечно, вы с радостью расскажете друзьям, что есть такой классный сервис, расскажете, что вы им пользовались, будете рассказывать, как он вас спас и все остальное. Важно очень честно себе ответить на этот вопрос, поговорить не только со своими коллегами, родителями, вашими друзьями, можно на самом деле поговорить с конкурентами. Конкуренты дают очень трезвый взгляд на реальность обычно. В целом, если у вас есть конкуренты, скорее всего, вы 80%. Попробуйте просто людей на улице поспрашивать и поговорить с ними о том, что они думают по поводу вашей идеи, купили бы они вас или нет. И если эти люди сказали вам вдруг: «Вау, у вас классный продукт, я его завтра обязательно куплю за любые деньги», то вам повезло, вы относитесь к 20%. Если нет, то подумайте, покопайте еще немного в идее, поищите еще конкурентов. Очень часто бывает, что фаундеры ищут конкурентов среди похожих стартапов. Это не всегда так, потому что на самом деле первичную потребность человека могут удовлетворять и какие-то другие бизнесы. Не обязательно это IT, так, например, с перевозками, которые я приводила уже в пример. Сначала я хочу немножко рассказать о том, что такое пиар в целом, чем пиар отличается от рекламы, потому что этот вопрос очень часто задают. А пиар — это тот инструмент, который позволяет вам выстроить свою репутацию. Репутация — это то, о чем говорят люди, когда вспоминают про вас. Например, «Вася классный, я слышала, потому что мне Маша рассказала». Реклама все-таки работает и направлена на стимулирование сбыта и на продажи. Поэтому пиар — это то, что про репутацию, реклама, маркетинг, коммуникация — это то, что связано больше с продажами. Теперь немного поговорим о том, на какие вопросы вам стоит ответить, прежде чем вы начнете заниматься пиаром. Причем очень важна последовательность этих вопросов. Обычно все на деле происходит по-другому. Но вот так вот правильно, и так, такая последовательность позволяет выстроить структуру в голове, зачем вы этим занимаетесь и все остальное. Самый главный вопрос, на который стоит ответить, прежде чем вы начнете заниматься пиаром, это: зачем мне все это нужно? Зачем мне нужен пиар? Зачем мне нужна репутация? Зачем я буду тратить на это время, деньги, силы и все остальное? пока вы для себя не нашли ответ на этот вопрос, заниматься пиаром не нужно. На самом деле, любой бизнес подходит к этому вопросу, к вопросу репутации в очень разные периоды. Например, иногда стартапам на уровне запуска идей нужен пиар для того, чтобы собрать вот этих первичных первых пользователей, и они бы протестировали какую-то идею. Чаще всего для этого используют какие-то краудфандинговые платформы и собирают первые 100 клиентов, которые купят ваш, например, йотафон в Америке. Они дают вам деньги, и вы таким образом тестируете не только свою бизнес-идею, что вам за нее готовы платить, но и реакцию людей на свой продукт, на свою услугу. Иногда бывает, что пиар подключается на стадии масштабирования проекта, когда у вас уже все пробировано, у вас есть первые клиенты, вы понимаете, что ваша бизнес-модель работает, и после этого вы думаете, а пойду-ка я в регионы российские, или а попробую-ка я еще запуститься в странах СНГ, или у вас глобальная идея, и вы решаете сразу покорить мир. В этом случае, скорее всего, вам понадобится пиар. Иногда пиар нужен, когда вы хотите привлечь следующий раунд инвестиций, потому что репутация при привлечении инвесторов, инвестиции — это очень важная, большая часть, которой стоит заниматься. Иногда пиар нужен, когда вы выходите на IPO. На IPO пиар нужен всем, это обязательная часть этого мероприятия. Поэтому не факт, что он вам понадобится на запуске, не факт, что при масштабировании, может быть, и IPO вы пройдете без него, вряд ли, но такое, наверное, тоже возможно. Поэтому вот зачем вам пиар, какую вашу проблему, какую вашу бизнес-задачу именно этот инструмент решит, вам нужно ответить себе прежде всего. Следующая часть, после того, как вы нашли ответ на этот вопрос, до этого не вздумайте этим заниматься, с кем я буду разговаривать, кто моя целевая аудитория и кто те мои клиенты, которым я буду про себя рассказывать. Аудитория у вас может быть невероятное количество. Во-первых, это ваши клиенты. Во-вторых, это люди, которые что-то о вас слышали, которые могут влиять на мнение клиентов. Это ваши инвесторы. Это может быть госорганы, с которым вы пересекаетесь и которые нужны для вашего бизнеса. Это могут быть ваши конкуренты. И на самом деле вот этих аудиторий, их может быть большое количество. Вам нужно выбрать одну основную аудиторию, которая для вас будет являться самой важной, самой главной. Логично, если вы будете привлекать инвестиции, то основной аудиторией для вас будут инвестфонды, венчурные фонды, бизнес-ангелы, инвесторы. Если вы решаете масштабировать бизнес, то, наверное, вашей целевой аудиторией будут клиенты. Если вы ставите себе еще какие-то цели, то в целом из этой цели уже вытекает аудитория. Помимо основной аудитории, вам еще понадобится 1-2 дополнительных. Это те аудитории, которые важны вам тоже, но вы не будете направлять на них свои основные усилия. После того, как вы определились с аудиторией, вы отвечаете себе на вопрос, что я буду говорить. Именно так. Сначала зачем, потом кому, только потом рождается что. Потому что ваша целевая аудитория, безусловно, будет разговаривать на очень разных языках. Ваши клиенты будут говорить одно, инвесторам нужны будут другие слова, другие мысли, другие цифры, ваши конкуренты будут ждать от вас точно третьего и так далее. Вот сам контент, сама ваша легенда, ваш пиар, все ваше информационное поле рождается после того, как вы определились зачем, кому, и вы придумываете что. А как люди узнают, как в целом люди узнают какую-либо информацию, неважно, о бизнесе, о погоде, о соседях, сплетни, вообще самая прекрасная информация, которая бывает, как происходит вот в целом процесс узнавания. ВЦИОМ много лет подряд проводит опросы, спрашивает у людей в выборке, как люди узнают информацию, кому они доверяют больше. И много лет подряд эти цифры показывают. Показано, правда, на слайде 2011 года, но это просто, чтобы привести пример, потому что сейчас немного изменилась методика, и не очень корректно сравнивать было бы их. Традиционно где-то 50% населения доверяют информации, полученной из СМИ. В целом этот процент иногда больше, иногда меньше, очень все зависит от информационной ситуации. Очень сильно растет процент, сейчас он там порядка уже 45, кому доверяют люди, их ответ моим близким друзьям и коллегам. Эта цифра очень связана с развитием социальных сетей в России, потому что мы своих близких друзей и коллег, и даже если мы их лично не знаем, но мы дружим, например, с ними ВКонтакте, воспринимаем как людей, которые наши друзья. Они же наши друзья, конечно. И доверие этой информации колоссальное. И все меньше людей затрудняются ответить на этот вопрос и не знают, кому они верят. Каждый третий россиянин больше верит рассказам, мнениям своих близких, чем СМИ. Например, если утром вы выходите из дома и слышите по радио, что сегодня будет дождь, а потом встречаете соседку Катю, которая говорит, да нет, дождя точно не было, у меня перед дождем всегда болит нога, вчера не болела, то поверьте, вы в этой ситуации больше поверите соседке, чем радио. Потому что мы видим тот объект, который нам дает информацию, он для нас ближе, понятнее. Чем ближе объект, тем больше доверия информации. Поэтому бренды, большие бренды, очень стараются быть в нашем доме, в телевизоре, рядом с нами, чтобы информация от них была вот настолько же достоверной, как информация от нашей соседки. Какие виды СМИ бывают? Есть информагентства, есть деловые СМИ, отраслевые, развлекательные, общественно-политические, региональные, западные. И в западных СМИ практически все то же самое деление. Что такое информагентство? Примерами информагентств являются Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, Рейтерс, Блумберг и все те ресурсы, которые агрегируют большое количество новостей. Например, РИА Новости в день выпускают порядка 800 новостей. Какие новости нужны информагентству? Информагентство пишет о новости как о каком-то свершившемся факте. Просто что-то произошло. Они не берут эмоциональные какие-то окраски, мнение рынка, мнение аналитиков. Информагентство интересует новость как новость. Что-то случилось, что-то изменилось, кто-то что-то сказал. Только факты. Информагентство хорошо тем, что с лент информагентств берут новости все остальные СМИ. А деловые, общественно-политические, чаще всего первые новости появляются именно на лентах информагентства, а потом уже расходятся по другим федеральным СМИ или по региональным СМИ. Информагентства имеют отделение практически во всех регионах России. Поэтому даже если вы сидите в каком-то регионе, делаете свой бизнес в каком-то регионе, попасть в ленту информагентств вполне реальная история. После того, как о чем-то написали информагентство, обычно новости уходят в деловые СМИ. Деловые СМИ в нашей стране — это РБК, Коммерсант, Ведомости. Есть, конечно, еще другие издания, но это основная тройка. Что интересно деловым СМИ? Все, что касается бизнеса в нашей стране, всех новостей, которые так или иначе скажутся на бизнесе. Это может быть и политика, это может быть и какие-то запуски, и технологические вещи, инвестиции, и стартапы, и какие-то изменения в чем-то на рынке. Все, что угодно, все, что касается бизнеса. Конечно, РБК и Коммерсант Ведомости отличаются по своей редакционной политике, и им нужны немножко разные новости. Но в целом, если у вас новости касательно бизнеса, вы можете пойти в деловые СМИ. Они уже будут брать и мнение рынка, и мнение конкурентов, и мнение аналитиков, и все остальное. Есть отраслевые СМИ, это те СМИ, они для каждой отрасли, соответственно, свои, но мы будем говорить о тех СМИ, которые пишут про стартапы. Например, у нас этот Цукерберг позвонит, одной из самых популярных СМИ про стартапы в нашей стране. Ферма, Роем.ру, Коса, Русбейс и много всего остального. Отраслевым СМИ интересны новости, которые касаются какой-то конкретной отрасли. В нашем случае это СМИ, которые пишут про стартапы, которые знают о них очень много, которые интересуют всем тем, что касается именно венчура, инвестфондов и стартапов. Развлекательные СМИ, иногда они тоже бывают интересны и полезны. Это все те журналы, газеты, сайты, которые призваны с собой развлекать людей. Вы там найдете 50 советов, как похудеть, 15 причин не заводить детей, как выбрать свой любимый красный автомобиль и все остальное. Если у вас стартап для B2C, для женской аудитории, то развлекательные СМИ вам в помощь, они прекрасные, они тоже пишут бесплатно. И вам нужно найти своего журналиста и рассказать о том, что вы такие замечательные есть, что вы делаете. Общественно-политические СМИ, «Известия», «Лента.ру», «Газета», их тоже на самом деле очень большое количество. Им тоже интересны новости, им тоже интересны те новости, которые есть в информагентствах, и они их тоже будут упаковывать по-своему. Они будут брать большие обзоры, они могут писать какие-то колонки, высказывать мнения разных участников рынка. А чаще всего это будут новости, написанные более простым языком, чем бизнесовые СМИ и СМИ о бизнесе, соответственно. Это будет что-то, что интересно большому количеству людей, которые интересуются общественно-политической жизнью нашей страны. Региональные СМИ, в принципе, чаще всего дублируют всю ту же самую картинку, о которой я рассказала выше, только на региональном уровне. Западные СМИ, TechCrunch, наверное, одно из самых известных СМИ про стартапы, и чаще всего, если вы попали на TechCrunch, все СМИ в нашей стране напишут, что TechCrunch про вас написал. Мы не делим СМИ на печатный интернет, так как люди на самом деле уже не задумываются о том, откуда они потребляют контент, с какого носителя. Под конец дня вспомните, вы прочитали это со своего айфона, со своего айпада, в газете, в метро, увидели по телевизору или вам рассказал друг, очень сложно. Поэтому в целом мы все просто потребляем новости из разных источников. Чем отличаются СМИ? Я взяла так называемую большую четверку СМИ. Это СМИ с самым большим рейтингом цитируемости. О нем я расскажу чуть позже. Это рейтинг, который считает Медиалогия и который призван показать, насколько статья, вышедшая в одном СМИ, может масштабно разойтись в других СМИ. Берем большую четверку. Ведомости, Коммерсант, РБК и Известия. Четыре больших СМИ. Известия скорее общественно-политическое СМИ, в котором есть большой раздел технологии. И в Ведомостях, и в РБК, и в Коммерсанте есть разделы, которые в том числе пишут и про стартапы, и про венчурный рынок. Если вы хотите пойти в Ведомости, то вам скорее нужно упаковать свою новость таким образом, чтобы она показывала, что вы измените на рынке после того, как вы запуститесь, вы выйдете на международный рынок, вы привлечете инвестиции. То есть показать вот эту глобальность и значимость для бизнеса. Если вы хотите пойти в Коммерсант, то этих журналистов скорее будет интересовать деньги, сколько это принесет прибыли, как это скажется, как это увеличит какие-то ваши финансовые показатели. То есть всегда готовьте деньги. Если вы хотите попасть в РБК, то вам нужно придумывать для СМИ такую новость, которая бы была интересна среднему и топ-менеджменту, которые утром придут в кафе, откроют газету и прочитают о вас. Плюс у них есть очень хорошая рубрика, которая называется «Свой бизнес», которая рассказывает про историю успехов разного молодого бизнеса в России. И вы в целом можете рассказать, как вы появились, как вы придумали, как вы росли и все остальное. Если говорить про «Известия», то «Известия» с одной стороны общественно-политическое СМИ, с другой стороны у них очень сильный раздел «Технологии». Их интересуют только эксклюзивные новости, поэтому если вы вдруг решите пойти к «Известиям», то вам нужно отдать эту новость только им и больше пока никому. И их интересует в целом все, что происходит в технологической отрасли, все, что происходит со стартапами. Поэтому в целом технология отдачи новостей СМИ выглядит следующим образом. Вы покупаете газету, либо заходите на сайт, находите журналиста, который пишет на вашу тему, находите его в любых социальных сетях, рассказываете ему о себе, и он вам говорит, интересно ему это или нет. Лучше пробовать отдавать тему нескольким журналистам, но при этом в порядке очередности, когда вам отказал один, уже после этого идти к другому. Рейтинг цитируемости СМИ. Это такая штука, которую считает компания «Медиалогия», которая рассказывает о том, насколько статья, все материалы, вышедшие в конкретном СМИ, цитируются в других СМИ. Рейтинг цитируемости – очень важный для СМИ показатель. Быть на первом, на втором, на третьем месте – это очень хорошо, очень почетно, и СМИ за это очень борются. Рейтинг приведен за февраль 2015 года. Он выходит каждый месяц, его можно найти на сайте «Медиалогия». Например, в феврале на первом месте был «Коммерсант», и индекс цитируемости 1803, что достаточно много. В целом из этого рейтинга можно понимать, какие СМИ вам пойти в приоритетнее, какие менее приоритетнее, и, в принципе, выудить достаточно много информации, пойти в печатную версию или пойти со своей новостью на сайт, например. Вот так вот выглядит рейтинг цитируемости журналов. На первом месте Forbes, и у Forbes, конечно, намного меньше, 354 индекс цитируемости, Но в целом он тоже достаточно хорош. Когда вы попадаете в Forbes, есть шутка, что после того, как появился на страницах Forbes, на работу идти не обязательно. Если у вас стартап, то и на работу идти после этого тоже обязательно. К сожалению, так шутят некоторые наши стартапы. Это рейтинг цитируемости интернет-ресурсов. Лента.ру, РБК, газета – самые цитируемые онлайн-СМИ в нашей стране. Лента.ру еще и самая крупная СМИ в нашей стране. Телеканалы. Все всегда хотят попасть в телевизор. Это одна из самых больших мечт любого стартапа, который работает в B2C. Но вот индекс цитируемости новостей у телеканалов куда меньше, чем у печатных СМИ. Это связано с бизнес-процессом. Просто после того, как о вас рассказали в телевизоре, показали вас в телевизоре, остальным СМИ про это писать уже не очень интересно. Почему, если вы попали в телевизор, то ваша новость уже не так интересна всем остальным СМИ? Потому что охватность у телевизора очень-очень большая. Если вас показали на НТВ, то после этого писать про вас, тратить полосы, даже если они в интернете, то уже не так интересно, и вы не являетесь такой новизной для журналиста. Они все-таки ищут новизну. СМИ о стартапах. С одной стороны, их достаточное количество, с другой стороны, конечно, хотелось бы больше. Я расскажу о каждом СМИ чуть подробнее, для того, чтобы вы понимали, с какими новостями и какие вещи им интересны. Начну с «Цукерберг позвонит». Это одна из самых крупных площадок, которая пишет о стартапах. Их посещаемость порядка 100 тысяч человек в день. Это очень много для отраслевого СМИ. И они пишут обо всем, что связано с интернетом, с SMM, с бизнесом в интернете, в том числе и о стартапах. Все статьи подписаны, можно найти ребят в социальных сетях. У них есть замечательный проект Spark, который позволяет вести блоги о своих проектах и много другого интересного. Затем, наверное, Roam.ru. Roam.ru читают все интернет-компании. Утро любой большой интернет-компании, в частности, пресс-служба, начинается с прочтения Roam.ru. Они пишут об интернете, о бизнесе в интернете, о рынке в целом. У них есть слухи, и там всплывает очень много новостей, которые произойдут только завтра. У них есть формат колонок, и тоже много всего интересного. Самое интересное о Roam.ru — это, конечно, комментарии, потому что из комментариев можно выудить возможное количество новостей. Читайте Roam.ru, если вы нужны большой интернет-компании, если вы хотите продаться, вы хотите, чтобы она вас заметила, размещайте новости там о себе. Rusbase. Rusbase — это такой российский техкранч, который пишет о стартапах, о венчурной индустрии в целом. Я думаю, что посещаемость у них сейчас порядка 15-20 тысяч в день. И в целом, если вы стартапер, то там можно найти мероприятия, которые происходят для стартапов, и различные интересные штуки, найти себе партнеров, найти себе людей, которые вам нужны, может быть, менторов. Попасть туда несложно, если вы стартап, то в целом ребята вас всегда будут рады видеть. Фирма — это ресурс, который больше заточен под венчурные фонды. Все новости, которые происходят на венчурном рынке, фонды, кто в кого вложил, почему вложил. Если вы готовитесь к раунду, к привлечению инвестиций, то хорошо попасть на фирму. Косы.ру не очень большой ресурс, но он заточен под digital SMM. Если у вас стартап в этой сфере, то вам хорошо попасть туда. Tweet Journal — это ресурс не совсем про стартапы, но он пишет обо всем, что происходит в интернете, поэтому если у вас есть какие-то штуки, которые вы делаете, какие-то вы устраиваете акции, флешмобы, с вами поругался Дуров в переписке, то, скорее всего, про вас напишет Tweet Journal. У них хорошая большая аудитория, и в целом они молодцы. Немного поговорим о том, куда стоит идти в СМИ или в социальные сети, что выбрать или пойти туда и туда. Как выглядят сейчас социальные сети в России? Конечно, самая популярная сеть в России — это ВКонтакте. Где-то порядка 55 миллионов людей ежемесячно заходят в ВКонтакте, пользуются сервисами, читают ленты, узнают какие-то новости. На втором месте Одноклассники с аудиторией в 40 миллионов человек. На третьем месте Facebook с аудиторией 24 миллиона человек, Instagram с 13 миллионами, Twitter с 8 миллионами. Это данные ТНС за ноябрь 2014 года. Я уже говорила о том, что Лента.ру — самое большое СМИ в нашей стране. Ежедневно порядка 1,7 миллиона человек заходят прочитать новости на Лента.ру. И поэтому 1,7 миллионов и ВКонтакте с аудиторией в 54 миллиона, как мы видели раньше. что мы читаем Лента.ру, чему мы верим ВКонтакте, потому что 54 миллиона наших друзей сидят там, наша лента, все наши социальные связи, контакты, и, конечно, мы очень сильно доверяем той информации, которую мы читаем в этой социальной сети. Поэтому, когда у вас встает вопрос, стоит ли заниматься социальными сетями, стоит ли тратить время на контент для них, стоит ли тратить деньги на рекламу, там, конечно, безусловно, стоит, если ваша аудитория там есть. В принципе, аудитория всех социальных сетей, ядро аудитории всех социальных сетей в России — это 25-34, чуть больше женщин, чуть меньше мужчин. Facebook — самая старая социальная сетка, и у Facebook есть ориентация на города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, то есть это крупные миллионные города. ВКонтакте чуть больше молодой аудитории, в Одноклассниках есть чуть более старшая аудитория, но в целом социальные сети — прекрасный инструмент для того, чтобы делать свой пиар. О тех проектах, о том бизнесе, которому стоит идти в СМИ, однозначно. Кому стоит этим заниматься? Если ваша репутация, знания о вас могут каким-либо образом повлиять на ваш бизнес, вам, безусловно, стоит заниматься и репутацией, и пиаром. Например, если вы делаете какой-то бизнес в сфере услуг. Услуга — это такая штука, которую невозможно потрогать до того, как вы ее купили. Невозможно сказать, хорошо вас подстригут, плохо вас подстригут. Будет то приложение, которое вы скачаете, классным, и оно стоит 900 рублей, которые вы за него заплатите, или не стоит. Поэтому репутация — очень важная часть. Как мы выбираем себе парикмахера, например? Мы спрашиваем рекомендацию у друзей, у подруг, и нам говорят, что какой-то мастер очень хорош, и у него хорошее чутье, он видит ваше лицо, классно вас стрижет и все остальное. И мы идем именно к нему. Если мы получаем негативный отзыв, мы несколько раз подумаем о том, стоит это покупать, стоит тратить на это деньги, или в результате мы не получим ту услугу, на которую рассчитываем. Поэтому репутация в услуговом бизнесе — это очень важно. Весь интернет-бизнес, практически весь, — это услуговый бизнес. Не стоит забывать о том, что пиар — это такой же инструмент ведения бизнеса, как и все остальные инструменты, которые есть в вашем арсенале. Любую бизнес-задачу можно решить разными инструментами. Продажами, маркетингом, пиаром, продукты допилить, может быть. Поэтому, когда вы собираетесь использовать какой-то инструмент, всегда думайте о том, что в первую очередь он должен решать какую-то задачу вашего бизнеса. О чем стоит подумать, прежде чем начать заниматься пиаром? Пиар — достаточно долгая история. Это не так. Я сегодня сделал, а завтра получил результат. То есть это не продажи, когда вы сходили к клиенту, у вас есть результат или нет результата. Пиар все-таки история на куда более долгий срок. Заниматься пиаром меньше, чем 4-5 месяцев, совсем бесполезно. Нужно достичь той критической массы, которую вы запланировали, чтобы тот результат, который у вас есть в голове, вы могли бы его достичь с помощью пиара. Поэтому, прежде чем вы начнете заниматься, решите для себя, хватит ли у вас для этого времени и сил. Если вы понимаете, что вы сейчас очень погружены в продукт, и вам совсем не будет хватать времени заниматься еще чем-то, лучше отложите. Найдите для этого время и занимайтесь этим полноценно. Нет смысла заниматься, если вы считаете, что он не нужен, то есть вы не ответили для себя на вопрос «зачем?», тогда тоже не начинайте. Следующий вопрос. Вы понимаете, какой цели вы хотите достичь этой деятельностью? Вот та конечная цель — это вполне осязаемое что-то. То есть у вас есть конкретные вещи, которые вы хотите получить в результате. Вам нравится быть на виду, рассказывать, вы любите слушать людей, вы любите отвечать на вопросы. В этом случае занимайтесь пиаром. Если нет, то лучше наймите человека, который будет делать это за вас, либо найдите себе кофаундера, которому все это нравится, потому что очень сложно быть социопатом. Вот. И заниматься пиаром. Еще немного поговорим про соцсети. Есть такое число, называется число Данбара. Оно равно 150. Это число, которое выяснил антрополог. Оно говорит о том, сколько у каждого человека друзей, с которыми он общается перманентно. Неважно, мы в социальной сети, мы в реальной жизни. У каждого из нас порядка 150 друзей. И у каждого из наших 150 друзей еще 150 друзей. Получается колоссальное количество людей, которые есть вокруг. Не забывайте использовать вот эти социальные связи для тестирования продукта, для апробации каких-то ваших бизнес-идей, для апробации ваших коммуникаций. Это колоссальный ресурс, который вы получаете просто потому, что у вас есть друзья. И хотела показать интересный кейс про социальные связи и про то, насколько информация умеет быстро, надежно и качественно распространяться. Может быть, вы помните, кто такой Дмитрий Зеленин. В 2010 году он был губернатором Тверской области, который пришел на прием в Кремлевский дворец. И нашел в своем салате червяка. И это история о том, как червяк стал одним из самых популярных героев новостей в большом количестве стран. Червяк не только оказался в салате, но и оказался немного фотомоделью, когда его сфотографировали, и Дмитрий Зеленин выложил его в Твиттер. Нужно сказать, что Твиттер тогда не был такой большой и такой популярной социальной сетью. Дмитрия Зеленина было не так, чтобы очень много друзей в ней. Я думаю, что после этого случая, конечно, друзей у него прибавилось. После того, как твит оказался опубликованным, новость попала в КП, затем она стала распространяться по российским СМИ, где-то за пару дней она, наверное, обошла всю Россию. В результате она всплыла в Германию, и червяка стали показывать по телевизору, затем новость ушла в Великобританию, в результате оказалась не CNN, что было апогеем. И в целом за два дня новость, вышедшая за границу, какая-то внутренняя, не очень большая, это было очень интересно, тем более, что родилась она в социальной сети. Всего было порядка 150 публикаций в СМИ и порядка 700 перепечаток в социальных медиа. Куча стран увидели червяка, и в целом такой эффект был благодаря, во-первых, социальным графам, во-вторых, интересности новости, в-третьих, каждый может оказаться на месте Дмитрия Зеленина не в том плане, что увидеть червяка, а в том плане, что ваши новости в целом тоже могут распространяться таким образом. С чем стоит идти в СМИ? Конечно, с новостями. Что такое новость? Новость, самое главное свойство новости, что это что-то новое. Если вы до этого полгода всем вокруг рассказывали, что вы пилите великолепный продукт, что у вас стартап, что вы привлекли инвестиции или сделать из этого новость, то это как бы не совсем новость. Куча людей в вашем окружении про это знают, возможно, про это знают журналисты, про это знают ваши социальные друзья. Вот, поэтому новость лучше беречь до определенного периода, тем более, если вы хотите отдать ее журналистам. Если новость знает хотя бы еще один человек, кроме вас, до того, как вы рассказали его журналисту, это вполне может оказаться не новостью. Если про вас, например, писали какие-то региональные СМИ, а потом вы решили, что вы хотите попасть в федеральные СМИ с той же самой новостью, то это тоже уже не что-то новое, потому что регионы про это уже писали. За этим очень внимательно следят. И стоит относиться аккуратнее к моменту новизны новости. Что такое новость? Еще немножко порассуждаем про это. Новость — это то, что интересно не только вам. Очень часто стартапы и команды считают, что новость — это когда вы совершили 100 продаж, когда ваша выручка достигла 500 тысяч рублей в день. И все что угодно. На самом деле новость выходит за пределы интересов вашей команды. Это свойство новости. Новость — это то, что произошло или готовится произойти. Это как раз та новизна, про которую я рассказывала выше. Она должна содержать что-то важное и интересное. Интересное не только вам. В новости должны быть цифры. Это важно, потому что деловые СМИ очень любят цифры. Сколько вы заработали, заработаете, долю рынка займете. Должна быть цифра, потому что журналисты будут плясать вокруг этого. Всегда нужен новостной повод. Если вы собираетесь давать интервью, писать статью, для этого тоже нужна новость. Не бывает интервью, я просто расскажу, какой я гениальный. Это достаточно странно. Да, никто про вас не будет писать, потому что вы гениальны. Чаще всего и лучше всего представьте себя на месте журналиста. И если вы как журналист, а не как владелец стартапа, написали бы про это, то, скорее всего, журналист про это тоже напишет. СМИ очень важен контент, а их деньги — это то количество людей, которое пришло на страницу с новостью. Поэтому нужны интересные новости, поэтому они берут важные новости, новости крупных компаний, которые влияют на рынок, и поэтому им не так интересны маленькие компании. А некоторым изданиям нужны эксклюзивы. Если вы рассказали 4 разным СМИ одну и ту же новость, то, скорее всего, она не выйдет нигде. И журналист будет вас не любить до конца своих дней за такую историю. Поэтому, если вы готовите новость, отдайте его одному журналисту, и только после того, как он откажется, отдавайте другому. Есть СМИ, которые берут только эксклюзивные новости, мы про них говорили выше, РБК, Коммерсант, Ведомости, Известия. Желательно идти туда только с эксклюзивными новостями. СМИ не публикуют пресс-релизы. А пресс-релиз — это смерть новости. Пресс-релиз можно рассылать только после того, как ваша новость уже где-то вышла. Заведите базу журналистов, те, которые пишут о вашей теме. Если вы делаете, например, проект в области инфобезопасности, вам нужны не только СМИ, которые и журналисты, которые пишут про стартапы, но и те, кто пишет про информбезопасность. Если у вас есть новость, то о вас обязательно напишут главное, придумать эту новость, подготовиться к этому хорошо, а только после этого идти к журналистам. Обратный отчет не работает, когда мы идем к журналистам, а потом придумываем новость. Так не бывает. Откуда журналисты берут новости? Как они их появляются? Моя мама, честно, думает, что новости просто вечером появляются в телевизоре. Но это совсем не так. Новости сначала происходят в реальности, или люди думают, что они произойдут в реальности в ближайшее время. Это и становится новостью. Самый большой источник новостей — это слухи на рынке. Когда вы рассказываете, что вы готовы привлечь инвестиции, что вы готовы запустить продукт, это вполне может оказаться слухом. И вполне про это могут написать, если подтвердят эту информацию журналисты. Очень часто новости сливают конкуренты, либо сами компании о себе. Есть так называемый источник внутри компании. Это человек, который либо работает у вас, либо близок к вам, которому вы решили показать, как будет выглядеть что-нибудь. А он случайно запомнил и рассказал знакомому журналисту. Такое тоже бывает. Часто бывают очень неожиданные источники новостей, когда кто-то случайно услышал или увидел ваш документ, и, соответственно, это тоже может послужить новостью. Поэтому всегда аккуратнее относитесь к публичным разговорам, когда вы по телефону разговариваете о чем-то важном в кафе, например, и очень аккуратно пересылайте документы с важными новостями. Вообще новостью может стать все, что вы можете себе представить, но журналисту всегда нужно подтверждение, в отличие от блогеров социальных сетей, которым подтверждение официальное не нужно. В какой момент лучше пойти со своими новостями к журналистам, а в какой момент лучше не ходить? Например, если информационное поле сильно занято какой-то большой новостью, что-то большое происходит в стране и важное, то в этот момент отраслевые новости становятся чуть менее интересными, просто потому что все пишут о каком-то большом событии. Если происходит какое-то событие в индустрии большое, кто-то сегодня запускается, инвестиции привлек или еще что-то происходит, то чаще всего тоже есть определенное количество времени журналиста, и поэтому лучше подождать момент, когда новостей на рынке нет. Это идеальный момент. Бывают периоды, когда практически все новости берут очень хорошо. Это майские праздники, лето и время после Нового года. Просто потому что новостей на рынке не очень много, и в целом в это время попадать в новости достаточно интересно, хорошо, быстро и надежно. Иногда очень интересно бывает разослать новость ночью, чтобы она попала к ночным редакторам информагентств. И тогда, возможно, утром вы окажетесь в СМИ. Лучше разговаривать с журналистами до 4 часов дня, чтобы попасть в утренние новости. Потому что есть определенный цикл сдачи СМИ. До 4 они, журналисты ищут новости, до 8 они сдают печатную версию, и где-то к полночи обычно утренние новости выкладывают. Поэтому, чтобы утром оказаться, нужно за день до этого позаботиться об этом. Пресс-релиз лучше рассылать до 12 часов. Обычно пресс-релиз, разосланный после 3, после 4, имеет мало шансов на успех. Лучшее время для инфографики, если вы используете это как инструмент, это среда и четверг. И у каждой социальной сети есть свои информационные пики, можно найти в СМИ кучу информации про это. У кого-то это утро, у кого-то вечер, у кого-то день. Лучше использовать информацию в разгар информационного пика. Сколько стоят новости? Самый частый вопрос, который любят задавать. Стоит ли платить за пиар? Точно нет. А вот сколько стоят новости, сейчас расскажу. Пару лет назад Высшая школа экономики совместно с Медиалогией провели большое исследование, которое основывалось на динамике цен на акции при изменении индекса благоприятствования. Это индекс, который считает Медиалогия. И получилась следующая зависимость. Можно увидеть динамику цен и как они менялись при изменении на 1% пункт индекса благоприятствования. Интеррао, например, вырастал на 17%. Про вас начинают писать лучше и больше, ваши акции растут. Прямая зависимость. Есть вот такие зависимости, отрицательные, к сожалению. Хочу напомнить, что исследование достаточно старое, поэтому сейчас эти цифры не сильно актуальны, но в целом они показывают, как обстоят дела на рынке. И здесь влияние индекса на котировку бумаг на примере МТС можно увидеть. Синий график — это индекс благоприятствования, и красный график — это цена акции в рублях. В целом, когда ваша компания публична, например, как МТС, то репутация, новости о вас на рынке достаточно сильно влияют на стоимость акций. Может быть, на графике это не прям хорошо видно, но если посмотреть на 0,4-10, то там был большой информационный пик, и видно, что цена акции подскочила. Здесь еще стоит учитывать, что когда про вас совсем не пишут, то цена акции не так сильно падает. То есть обратной зависимости ее нет. Но вот в момент, когда идет увеличение, видно увеличение цены акций. Возвращаемся к первому вопросу, на который стоит себе ответить, прежде чем начать заниматься пиаром. Зачем мне пиар? Чаще всего люди, которые занимаются бизнесом, думают, что у рекламы вот такая модель влияния. Мы что-то говорим своим клиентам, и они начинают нам верить, начинают нас покупать, им все нравится, и все классно. Но на самом деле пиар выглядит следующим образом. Мы рассказываем нашим клиентам или нашей аудитории какую-то коммуникацию, и самое важное, что они после этой коммуникации обсуждают между собой. Мы говорим: «Вася – замечательный парень». И на самом деле думаем, что девушка на другой стороне будет считать, что Вася замечательный парень. А важно не это. Важно, что эта девушка потом обсудит со своей подружкой, и какому выводу она придет после этого. И именно они решат, Вася классный или, может быть, не очень классный. Хочу вам рассказать небольшой кейс, чтобы показать, как по-разному может работать пиар и почему, объяснить. Есть два стартапа, они достаточно большие, привлекали уже не по одному раунду инвестиций. Один называется Search & Bird, и он занимается персональными рекомендациями. Второй называется City Ads, и он занимается перформанс-маркетингом. Это два замечательных SEO. Одного зовут Сергей Шалаев, другого Саша Савченков. И у них случилась интересная ситуация. В один и тот же день у них вложился один и тот же фонд и объявил об этом двух разных СМИ. Такое бывает крайне редко. Две сделки от одного фонда в два разных стартапа в разных СМИ с приблизительно, на самом деле, похожими суммами. Про инвестиции в 2,5 миллиона в Search & Bird написали «Ведомости», а про инвестиции в 5 миллионов в City Ads написали РБК. Произошло это в один день. А получилось так, что про Search & Bird в тот день написали все. «Ведомости» перепечатало очень много СМИ, было порядка 25 публикаций, все писали, как это здорово. Про City Ads написали РБК, и было пара перепечаток. Новость вышла не такой объемной, как хотел проект. Я хочу вас попросить найти новости об этом. Они были в 2014 году. У вас есть два названия компании: Search & Bird, City Ads. У вас есть название фонда, который в них вложился, называется Clever Capital. Есть сумма инвестиций. И хочу вас попросить проанализировать каждую из этих новостей. Я думаю, что вам это будет и интересно, и полезно. И придумать объяснение, почему произошло именно таким образом, почему одна новость была очень популярна, а другая была не очень популярной. А теперь домашнее задание. Вам нужно выбрать СМИ, которые пишут о теме вашего стартапа, вашего проекта. Вам нужно найти журналистов, которые пишут на вашу тему, выписать новостные поводы, последние, о которых они писали. Найти контакты этих журналистов и этих изданий, и сделать из всего этого базу журналистов для того, чтобы вы потом могли ее использовать в своей работе. И после всего этого придумайте обязательно новость, которую вы этим журналистам потом отдадите, и она будет очень популярна. С вами была Мария Лапук. Спасибо, что выдержали эту лекцию. Я желаю вам только хороших новостей. Желаю вам сделать свой самый классный стартап и попасть в один день во все СМИ: «Коммерсант», «Ведомости», РБК, и вы на первой полосе.